Глава вторая. Если я думал, что у маркиза Жанна де Бордо был роскошный особняк с прилегающей к нему территорией, то на фоне замка «Гордость Рашфоров» он казался флигелем, который часто строят для слуг, чтобы они не жили вместе с хозяевами. Размах застройки поражал. Внутри замка, казалось, находился небольшой городок, который жил своей жизнью. Все чем-то занимались, слуги работали, стражники несли свою службу, гости ходили с надменным видом, а солдаты тренировались. Кстати, последних на тренировочной площадке было точно не меньше пары сотен, а может даже и больше. «Прям небольшая армия», — подумал я, смотря на солдат, которые занимались боевой подготовкой в фиолетовых цветах Рашфоров. Кто-то фехтовал, кто-то стрелял по мишеням. Причем на вооружении уличной армии моих врагов были как арбалеты, так и мушкеты, что опять же говорило о том, что деньги у них водились. И много. «В нашей семье более 500 обученных и квалифицированных бойцов», поймав мой взгляд, обращенный на плац, произнес Габриэль. «Это только в гордости Рашфоров», добавил он с гордой улыбкой на лице. «Кстати, барон, а вы взяли что-то, кроме пистолетов, на охоту?» спросил он, посмотрев на пистолет, заткнутый у меня за пояс. «Мушкет остался в карете», спокойно ответил я, не обращая внимания на насмешливые интонации в его голосе. Если младший Рашфор и хотел меня как-то задеть, то получалось у него это, откровенно говоря, плохо. «Да, это очень хорошо. А кем он был изготовлен?» — поинтересовался Габриэль. «Пьежская мануфактура», — ответил я. По приезду в поместье я, будучи профессионалом, сразу же навел справки об оружии, которое получил в Сент-Эрене. Фредерик, в прошлом человек военный, был подкован в данной теме и располагал нужной мне информацией. Оказалось, что мушкеты и оба пистолета были изготовлены пьежской мануфактурой, которая славилась своими изделиями на всю Галларию. В общем, оружие мне досталось качественное и очень дорогое. Поэтому сейчас я не без удовольствия наблюдал за метаморфозами в эмоциях на лице Габриэля, которые быстро сменяли друг друга. «Неплохо», — послышались в его голосе нотки разочарования от того, что ему не удалось уязвить меня. «Неплохо? Это еще слабо сказано. Пьежская мануфактура занимала лидирующие позиции по производству высококачественного современного оружия в стране. Именно мушкетами этой мануфактуры было вооружено самое элитное подразделение Галларии — королевские мушкетеры. «Возможно», — тем временем ответил я своему собеседнику. «На кого будем охотиться?» «Фазаны, кабаны, олени. В наших лесах полно добычи», — ответил Габриэль и окинул меня оценивающим взглядом. «Вот значит, что он думает. Уже видит во мне добычу. Что ж, думаю, скоро его придется разочаровать. Как, впрочем, и других членов семьи Рашфоров. Кстати, о них. Пока мы шли по внутреннему двору замка, я частенько переключался на магическое зрение, чтобы оценить уровень силы дворян, которых, как и меня, пригласили на охоту. И остался совершенно не впечатлен, пока в мое поле зрения не попал человек, чья магическая сила поражала. «Что это за чудовище?» — подумал я, когда увидел его магическое ядро и просто невероятную систему энергетических каналов, которая просто поражала. «Барон, пойдемте поприветствуем отца», — произнес Габриэль. И я увидел небольшую группу аристократов, которые о чем-то оживленно беседовали у небольшого фонтана. «Разумеется», — кивнул я. И мы направились прямиком к той ауре, на которую я все еще смотрел при помощи магического взора. Несложно было догадаться, кому она принадлежит, особенно если принять во внимание элемент магии ее обладателя — огонь. Такой же, как и у Габриэля. Вот только если магия младшего Рашфора меня совершенно не впечатлила, то вот его отец был настоящим монстром. Причем, видимо, не только в магическом плане, раз он из-за какого-то леса решил отравить всю семью Кастельмаров. Вместе с моим провожатым мы подошли к аристократам, которые обсуждали предстоящую охоту. «Вот я и говорю. Беру, значит, я его на мушку и...» Неизвестный мужчина затих, когда увидел Габриэля и меня. «Отец, господа!» Младший Рашфор вежливо поприветствовал отца и аристократов кивком головы. «Позвольте вам представить барона Люка Кастельмара», произнес он, и я последовал его примеру и тоже вежливо склонил голову. «Приветствую вас, господа», сказал я, смотря на четырех мужчин, чьи магические ауры были настолько слабы, что просто блекли на фоне главы семейства Рашфоров. «Рад, что вы приняли приглашение, барон», — произнес граф Поль Батист Рошфор. «Как же я мог отказаться?» — ответил я. «Ведь наши земли граничат, и нужно поддерживать дружеские отношения между нашими семьями», — добавил я, глядя в глаза человеку, который был повинен в смерти всех родных Люка, в тело которого попала моя душа.
«Согласен», — кивнул мужчина. «Я слышал, что случилось с вашей семьей. Соболезную вашей утрате», — добавил он, изображая сочувствие.
Причем, в отличие от сына, притворялся граф более искусно, что было неудивительно, учитывая его возраст и опыт плетения интриг. Без этого в подобном обществе было просто не выжить. Ты либо играешь и выигрываешь, либо тебя съедают. Все просто.
«Спасибо», — поблагодарил хозяина замка. «Я слышал, что всему причиной был яд», — спросил Поль Рошфор.
«Все верно», — кивнул.
«Подозреваете кого-то?»
— спросил глава семейства, явно издеваясь надо мной. «Уверен, что не только он, но и все присутствующие, включая меня, знали, кто стоит за всем этим. Да, но пока не буду точно уверен в том, что я прав, называть имен не буду», — спокойно ответил я. «Но будьте уверены, что виновные получат по заслугам», — добавил я ледяным тоном и холодно улыбнулся.
«Тогда могу пожелать вам удачи», — ответил Поль Рошфор. «Габриэль, проводи барона в его комнату», — добавил он, продолжая с интересом изучать меня взглядом.
«Благодарю, граф», — вежливо ответил я. «Хорошего вам вечера, господа», — попрощался я с остальными благородными, после чего вместе с младшим Рошфором пошел в сторону главных ворот замка, которые тоже впечатляли своими размерами, ибо были раза в три выше меня. И, разумеется, тут также не обошлось без магии, которой на внутренних воротах замка было даже больше, чем на внешних.
«Да уж, не завидую я тому, кто решится взять гордость Рошфоров штурмом. Хотя для прежнего меня проникнуть сюда и устранить нужные цели не составило бы большого труда. Да, тут было много стражи, да и защитных чар хватало. Но при должной постановке, тщательной подготовке и специализированным инструментом я бы смог справиться с поставленной целью. Благо, будучи Василиском, мне удавалось проникать и на более защищенные объекты, нежели этот замок. Тем временем нам открыли ворота, и с внутреннего двора замка мы попали внутрь.
«Под гостей отец отвел все правое крыло», — произнес Габриэль, когда мы оказались в большом и просторном холле, который был щедро украшен стойками с доспехами, оружием, цветами, посудой и прочей утварью, которую богатеи хотят выставить на всеобщее обозрение, чтобы показать свою состоятельность. Мне все это было неинтересно, поэтому я не придал всему этому роскошеству особого внимания. «Пойдемте за мной, барон».
Младший Рошфор сделал приглашающий жест и пошел первым, а я последовал за ним, по пути запоминая все повороты и лестницы, которые казались бесконечными. Складывалось такое ощущение, что внутри замок был еще больше, чем снаружи.
«Вот ваша комната».
Мы остановились возле деревянной двери, окованной металлическими пластинками. «Интересно, какую свинью мне подкинут на этот раз? Буду жить со слугами? Или это какая-нибудь кладовка?» — подумал я и уже приготовился к худшему, но мои опасения не подтвердились. Когда Габриэль открыл дверь, за ней оказалась небольшая, но уютная комната с большой кроватью, письменным столом, шкафом под одежду и всем тем, что было необходимо для недолгого, но комфортного проживания.
«Ваша комната. Располагайтесь, барон», — произнес младший Рошфор. «На этом прошу меня извинить, но я вынужден вас покинуть. Сами понимаете, дела не ждут», — явно переигрывая, с вежливым тоном добавил он. «Разумеется, лорд Габриэль».
Я кивнул собеседнику, и вскоре Габриэль удалился, а я остался в комнате один. И первым делом я решил проверить свое временное жилище на наличие магии. Вернее, на наличие шпионских заклинаний, и, конечно же, они были.
«Не поскупились», — усмехнулся я, смотря на обилие магии вокруг меня. «Что ж, придется их немного разочаровать».
Я подошел к первому магическому сосредоточению, которое спряталось за зеркалом, стоящим на письменном столе.
Интересно.
Перевернув его, я обнаружил сзади маленький плоский кристалл размером с монетку. Коснувшись его пальцем, я влил в него свою магическую энергию, и он сразу переполнился и потух. Следующий шпион оказался рядом. Им тоже оказался небольшой плоский кристалл, который был приделан к нижней части столешницы письменного стола. Дальше наступила очередь подсвечника у кровати. И сама кровать. Причем там магических сосредоточений было аж целых три штуки.
В общем, чтобы полностью очистить свою комнату от шпионских и других магических чар, у меня ушло около часа. Но в результате я остался очень доволен проделанной работой. «Интересно, во сколько им все это обошлось?» — подумал я, осматривая небольшую горку кристаллов различных форм, расцветок и размеров. «Скорее всего, недешево. Вопрос только, чего они всем этим хотели добиться?» Я собрал кристаллы в руку, а затем переложил их с кровати, на которой они лежали, на стол. «Надо будет избавиться от большинства», — решил я, убрав несколько во внутренний карман камзола, чтобы потом их как следует изучить, а все оставшиеся в кулек, который я сделал из листа бумаги. Я уже собирался было выйти из комнаты и прогуляться по замку, когда в дверь постучали. «Открыто!» — произнес я. И на пороге появилась молодая девушка с подносом. «Господин, ужин!» — произнесла она, стоя в дверях и не решаясь идти дальше. «Поставь на стол!» — ответил я служанке. И когда она сделала то, что я ей сказал, спросил. «А остальные гости где ужинают?»
«Не знаю, господин», — ответила она, явно говоря правду. «Могу я еще чем-нибудь вам услужить?» — поинтересовалась она.
«Мне нужна вода, чтобы умыться с дороги», — ответил я, ибо Габриэль об этом не позаботился. Хотя, наверное, и не должен был. Не уверен, что он вообще должен был меня встречать и показывать замок. Кто я такой? Обнищавший барон, которого пригласили на охоту с единственной целью. Он должен умереть на ней при каких-либо странных стечениях обстоятельств. Благо, лес большой, и опасности там хватало. Уверен, что меня просто собираются пристрелить где-нибудь, а труп оставить на сиденье каким-нибудь диким хищником. И поминай, как звали.
«Это все, господин? Только вода?»
Голос служанки отвлек меня от мрачных мыслей о предстоящем покушении на меня. «Да, это все», — ответил я, удивившись, что девушка все еще здесь.
«Или постойте-ка.
Кажется, я понял, почему она все еще стоит и неуверенно переминается с ноги на ногу». Я смерил служанку изучающим взглядом, поймав который, она вздрогнула и сразу же стушевалась. «Тебя подослали скрасить мне ночь?» — прямо спросил я.
«Да, господин, если вы...»
«Мне это не нужно», — ответил я.
«Я недостаточно красива для господина?»
Голос девушки задрожал. «Нет, дело не в этом». Я покачал головой.
«А в чем? Господин, прошу меня извинить, если я не права, но, может, позвать кого-то другого?»
Осторожно поинтересовалась моя собеседница.
«Кого-то кто?»
«Не советую тебе договаривать эту фразу», — произнес я, понимая, к чему она клонит.
«Прошу прощения, господин, я ни в коем случае не хотела вас оскорбить и...»
«Все нормально», — спокойным голосом произнес я. «Просто принеси воды. Больше ничего не нужно. Лучше большую кадушку. Я устал с дороги», — добавил я и устало вздохнул. В этом мире все было точно так же, как и в моем. Положение в обществе решало абсолютно все. У бедняжки просто не было другого выбора, кроме как подчиниться своим господам и выполнить их приказ. Заставили лечь под кого-то. И ты делаешь это, так как выбора у тебя нет.
«Хорошо», — тем временем ответила девушка и вышла из комнаты. Я посмотрел на поднос. Все было очень скромно.
Интересно, меня одного кормят в комнате, а всех остальных гостей собрали в какой-нибудь роскошной столовой или с другими также поступили? Да, я прекрасно понимал, что благородное благородным рознь. Но мне было интересно, насколько именно большая между нами пропасть. Ладно, плевать. Я тут вовсе не за этим. Я подошел к окну и открыл его. Комната сразу же наполнилась вечерней прохладой и запахами еды. Бойцы Рашфоров, казармы которых располагались прямо у меня под окном, что-то готовили в огромном котле. И, судя по запаху, это было что-то очень наваристое и мясное. Я посмотрел на поднос и поморщился. «Лучше бы я поел с ними», — подумал я и высунулся из окна практически на весь корпус. «Если бы я был самим собой, то все бы решилось этой же ночью. Под покровом тьмы я бы просто покинул свою комнату через окно, а затем нашел бы покои всех Рашфоров и перебил бы их по одному. Они бы и пикнуть не успели». Но сейчас подобное было просто невыполнимо. Тело молодого Люка было слишком слабым, а магия все еще пребывала в зачаточном состоянии. С нынешним уровнем силы мне Рашфоров не победить, и нужно было действовать по-другому, и не так прямолинейно. Я взял с собой достаточно ядов, также со мной всегда были мои ядовитые способности. На охоте не только со мной мог произойти несчастный случай, но и с самими организаторами охоты,
Никто не застрахован от падений, шальной пули и нападок хищников. Особенно если главный хищник — это Василиск, вышедший на эту самую охоту. В двери постучали, и я убрал с лица недобрую улыбку. «Входи», — произнес я. И на пороге появилась служанка, за которой в мою комнату притащили огромную бадью с горячей водой, от которой исходил приятный травянистый запах благовоний. Вошедшие трое мужчин-слуг, поставив бадью в середине комнаты, сразу же удалились, а девушка не спешила покидать мою комнату. «Я же сказал, что ты можешь на эту ночь быть свободна», — сказала служанке, которая встала возле деревянной кадушки.
«Прошу, господин, не выгоняйте», — ответила она.
И в ее голосе послышался испуг.
«Позвольте просто поухаживать за вами».
Она с надеждой подняла взгляд, беря в руки мочалку. Насколько же сильно ее запугали. «Хорошо», — произнес я, и стянул с себя камзол. От того, что она просто потрёт мне спину, никто не умрет. Хотя на моем опыте умирали и от этого, — подумал я и усмехнулся про себя. Помнится, как-то я отравил одного шейха как раз через мочалку, пропитав ее ядом своей магии. Да, много я жизней в прошлом отнял, хотя я уже и в этом мире успел много чего натворить. Благо, все они заслужили свою участь. Сняв с себя верхнюю одежду, а затем и исподнее, я, подставив табурет, аккуратно забрался в бадью и облегченно выдохнул. Мышцы от дневного путешествия в карете успели немного затечь, поэтому, оказавшись в горячей воде, тело наконец-то могло позволить себе расслабиться.
«Господин, могу я помыть вашу голову?» —
спросила служанка, которая молча дождалась, когда я окажусь в бадье. «Хорошо», — кивнул я и уже хотел было откинуться спиной на стенку бадьи и дать девушке сделать свою работу. Но вдруг краем глаза я заметил ручку какого-то металлического предмета в кармане ее передника. «Убийца?» — сразу же промелькнула мысль в моей голове. И вместо того, чтобы расслабиться, я, наоборот, напрягся, а заодно и запитал тело магией. Девушка же тем временем взяла деревянный ковшик и, зачерпнув им воды, полила из него мне на голову. Повторив процедуру несколько раз, она взяла в руки небольшую кожаную сумку, которая прилагалась к кадушке, и вынула из нее какую-то склянку. «Мыло», — сразу же понял я, когда она открыла ее и в комнате запахло медом. Нанеся мыло мне на голову, она начала нежно втирать его в волосы, в то время как я готов был в любой момент продемонстрировать, на что способно мое тело, усиленное магией. И он вскоре наступил. Продолжая мыть мои волосы одной рукой, служанка потянулась к металлической ручке. «Если она думает, что Василиску так легко перерезать горло, то она сильно заблуждается», — усмехнулся я про себя. «Что ж, Рашфоры оказались глупее, чем я ожидал. Или это не то, чем кажется?» — подумал я, широко распахивая глаза и впиваясь взглядом в ее большие глаза. Взглядом, который не предвещал ничего хорошего.